Глава третья. Через 4 дня в 150 километрах оттуда. Вторник, 14 августа 2012 года. Ночные грозы принесли с собой разрушения. Проливные дожди низвергались на пересохшую землю, просачиваясь в малейшие расселины. Разбушевавшиеся ветры вздымали волны на море, сдували черепицу с крыш, обрывали провода. Так что во вторник утром Франция проснулась среди хаоса. Это был час подсчета ущерба и первых починок. Жюль и его коллега Арман, обходчики Национального управления лесов, таких опустошений даже упомнить не могли. Нисходящие потоки воздуха образовывали сокрушительные шквалы, и это стало настоящей катастрофой для деревьев, росших на опушках. Лес Лек в департаменте Уаза буря тоже не пощадила. 14 августа 2012 года будут вспоминать, как когда-то вспоминали 26-27 декабря 1999. Около 10 утра обходчики остановили свой мини-фургон на узкой дороге в окрестностях деревни Сен-Леже-Обуа. Прежде чем приняться за работу, они прослушали сообщение по радио и выпили по 2-3 стаканчика крепкого кофе из термоса. По радио говорили в основном об обрывах электрических проводов, о наводнениях на западе и юге, о туристических трейлерах, унесенных потоками воды. Предвещали ущерб в миллионы евро. «Все-таки это черт знает что. Безумие какое-то», сказал Арман, доставая инвентарь из задней части машины. «Накануне в горизонтах грунтовых вод ни капли не было, все пересохло. А на следующий день, поди ж ты, реки из берегов выходят. В наше время такого отродясь не бывало». Жюль согласился. Он и сам прекрасно видел, что с климатом вот уже несколько лет подряд творится что-то неладное. Но всем на это совершенно плевать. Во французской глубинке бабочки быстрее машут крылышками, а из-за этого в Нью-Йорке ураганы. В общем, так он понял своим умишком среднего гражданина. Переговариваясь, они поднимались по одной из лесных тропинок, огибавших коммуну Сен-Леже. «А вот и место нашего преступления», — пошутил Жюль. «Место преступления? Завязывай смотреть свои дурацкие сериалы, у тебя от этого мозги отсыхают». Обходчикам надлежало отметить породу каждого сломанного или поваленного бурей дерева, измерить его диаметр и прикинуть кубатуру. И так во всей северной части леса. Эта работа могла занять у них дни, а то и недели. У Жюля всегда щемило сердце при виде древних старцев, проживших 1-2 века, и уничтоженных из-за отсутствия у людей чувства меры. Все эти большие города, заводы, загрязняющие окружающую среду, автомобилисты, торчащие зад к заду в пробках. Промышленное безумие косвенно убивало каждое из этих деревьев. От самого юного до самого старого. А убийство деревьев означало самоубийство человечества и принесение в жертву будущих поколений. В общем, примерно так. «Вот черт! Ты это видел?» Арман, забросив на спину рюкзак, уже углубился в лес на несколько метров и вдруг застыл перед поваленным бурей дубом, впечатляющей высоты и толщины. Исполину не дали рухнуть другие деревья, которые сплелись с ним своими ветвями и тем самым удержали его на весу. Многие сучья, сломавшиеся под тяжестью мастодонта, грозили упасть. «Придется в первую очередь заняться им. Опасно, если и в самом деле грохнется, то все потащит за собой». Ветер почти стих, небо вновь обрело свою синеву, но дерево продолжало потрескивать. Лес был живым, он испытывал боль, стонал и зализывал свои раны. Арман положил рюкзак на землю, точно отметил в учетной книге указанные GPS-навигатором координаты места. Потом достал рулетку и лазерный визир. Тем временем Жюль пытался понять, почему дерево было внезапно вырвано с корнем, хотя другие, гораздо более слабые, устояли. Дуб не был поражен молнией и повалился единственно из-за порывов ветра. Почему же? Ведь это ее дерево, крепкое, могучее, в полном расцвете. Заинтригованный обходчик подошел к стволу поближе, остерегаясь все-таки сплетения сломанных ветвей, зависших на 10-метровой высоте. Дерево еще соединялось с землей краем своего солидного комля. Падение лишь обнажило часть вывороченных узловатых корней, которые вместо того, чтобы начисто сломаться, остались целы. «Странно», — сказал Жюль. «Ты концы этих корней видел? На них же не земля, а мох, словно они в пустоте висели. Помог бы мне лучше, чем детективы из себя корчить». «Да я только врубиться хочу, как такое получилось?» «Тоже мне Шерлок Холмс нашелся. Мы тут для констатации ущерба, а не для того, чтобы понимать. Если будешь читать мне лекцию по ботанике у каждого дерева, то никогда не закончим». Но Жюль уже не слушал. Осторожно перелез через груду сломанных ветвей и подобрался как можно ближе к корням. Теперь он был у самого основания дерева. Прямо перед ним возвышался огромный круг вывороченной земли с переплетенными корнями. Он заглянул вниз, под дуб, и нахмурился. «Похоже, под ним пустота. Плохое укоренение — это и объясняет, почему он не устоял под напором ветра». Арман увидел, как его коллега опасно наклонился, чтобы заглянуть еще глубже. «Ты все-таки поосторожней там!» Жюлю было бы трудно пробраться дальше, не перемазавшись грязью. Он уже выпрямлялся, когда ему вдруг показалось, что внизу что-то шевельнулось. Удивившись, он стремительно отпрянул назад и уставился в черную дыру, закрытую как сеткой переплетением более тонких корней. «Вот дерьмо! Там что-то шевелится!»
«Где?»
«Да под деревом! Не знаю, там будто какая-то впадина вроде пещеры, и в ней что-то есть. А я как дурак испугался».
«Может, зверь в норе сидит?»
«Да нет, вроде что-то покрупнее». Он наклонился и крикнул. «Эй, есть там кто?»
Арман пожал плечами и продолжил свои измерения, но Жюль не сдавался.
«Достань-ка мне фонарь из рюкзака. Подержишь меня за ноги, а я попробую заглянуть поглубже».
Арман нехотя исполнил просьбу напарника.
«Будь-то нам делать больше нечего. К тому же перемажемся тут с ног до головы».
Но они взялись за дело. Жюль продвинулся на длину вытянутой руки. Спутанные корни, оставшиеся в земле, позволили ему просунуть в яму голову, но не плечи. Он был уже весь в грязи.
«Вот дерьмо!» Дав задний ход, под ворчание коллеги, он зажал металлическую ручку фонаря в зубах и повторил операцию.
По его ушам и шее сыпалась земля, ему казалось, что он проваливается куда-то во тьму. Луч фонаря высветил дальние стенки впадины, на удивление ровные. Жюль повернул голову влево и увидел корни других деревьев, свисающих словно лианы. Он прищурился и заметил в глубине пещеры гору вскрытых и пустых консервных банок. Их там были сотни. А на земле вокруг валялось неисчислимое количество сожженных спичек.
«Это что за хрень?»
И в тот момент, когда он поворачивался в другую сторону, заметил почти белые, лишенные радужки глаза. Глаза демона. Внезапно из глубины ямы вынырнула рука, вцепилась ему в волосы и дернула изо всех сил. Поглощенный темнотой, Жюль заорал.